будет программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Чем завершится противостояние Игоря Коломойского и Петра Порошенко? Об этом мы поговорим сегодня. Противостояние очень острое, в него вовлечено масса людей. Завтра готовится вечер в Днепропетровске. Поговорим, что там происходит. Александр Бирман с нами в студии, да, Московская, колумнист журнала Forbes. И с нами на связи из Днепропетровска Юрий Райхель. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий, колумнист газеты «День», известной украинской, и живет в Днепропетровске, наблюдает за событиями прямо оттуда. И через несколько секунд вот у нас появится на связи Вахтанг Кипиани, это главный редактор газеты «Историчная правда», интернет-портала «Историчная правда». Обсудим мы эти события, и мы просим звонить наших слушателей по номеру 8 800 222 12 и рассказывать нам, как вы видите всю эту историю. Это острый конфликт, острый внутренний конфликт на Украине, но тем не менее он прекрасно освещается на всех федеральных каналах. Мы уже трое суток смотрим за всеми этими перемещениями, передвижениями вот вокруг офиса Укртранснефти. И задавайте, пожалуйста, свои вопросы гостям, делитесь своими впечатлениями. Я предлагаю, уважаемые коллеги, начать наш разговор с просмотра очень короткого, очень информационного репортажика. Это даже не репортаж, это скорее справка наших коллег из агентства Рейтер с видео, чтобы вы посмотрели, как это, еще раз посмотрели, как это все происходит. Вот захват, который называют захват Коломойским, вот это Укртранснефти, который сам он называет освобождением от захватчиков. Смотрим.
Офис компании «Укртранснафта» в Киеве в ночь на пятницу стал ареной открытого противостояния между Петром Порошенко и Игорем Коломойским. В прессе ее уже назвали началом борьбы за передел ресурсов между двумя бывшими олигархами, один из которых в течение минувшего года стал президентом, а второй – губернатором Днепропетровской области. «Укртранснафта» – второй по величине в Европе оператор нефтяных трубопроводов. Коломойский прибыл к офису компании с отрядом вооруженных людей в масках, чтобы помешать смене ее руководства, как сообщают украинские издания. Но штурм не удался. Рассерженный глава Днепропетровской администрации обрушился с бранью на журналиста «Радио Свобода». Коломойский заявил, что его бойцы, цитата, «освобождали здание от русских диверсантов», после чего покинул офис госкомпании. Игорь Коломойский является одним из спонсоров добровольческих батальонов, воевавших на Юго-Востоке. После инцидента с офисом «Укртранснафты» Петр Порошенко заявил, что не потерпит в стране каких-либо вооруженных формирований, не подконтрольных правительству. Президента уже поддержали силовики, главы МВД и СБУ. По мнению эксперта Дмитрия Марунича, затухание военного конфликта на Юго-Востоке обострило противоречия в экономической сфере. Но аналитик считает, что эта опасная ситуация будет преодолена. Петр Порошенко после инцидента в центре Киева объявил Коломойскому выговор, что многие сочли слишком мягкой реакцией. А олигарх позже заявил, что договорился с президентом и премьером о международном аудите «Укртранснафты».
Ну вот давайте теперь мы обсудим то, что увидели, и то, чего не увидели. Александр, я предлагаю начать с Москвы, взгляд из Москвы, потом взгляд из Днепропетровска. Смотрите, мы понимаем ситуацию так, очень как бы просто. Петр Порошенко ни с того ни с сего, почему он так решил, мы еще обсудим, решил заменить главу Укртранснафты, я говорю нефти, на самом деле надо говорить нафты, Укртранснафты на своего человека. Там много лет сидел человек Коломойского, если уж так уж говорить. И Игорь Коломойский считает, что он очень много сделал для Украины, для нефти, для того, чтобы спасти, как он говорит, спасти, например, нефть с оккупированных территорий. Вот там он много об этом говорит, что этот человек внес большой вклад. И вдруг, с точки зрения Коломойского, его совершенно незаконно сметают, свергают с какими-то автоматчиками и ставят человека другого, непонятно какого, он называет его русским оккупантом. Может быть, он, скорее всего, не оккупант, я думаю. Но этот человек уже не Коломойского, это человек от Порошенко. В связи с чем возникает вопрос, первый же вопрос возникает, почему Петр Порошенко, зная о том, что такую, знает заранее, острейшую реакцию вызовет смена руководителя Укртранснафты, решает это сделать. Какие задачи он при этом, вы считаете, свои решает заменой, такой острой, такой военизированной заменой руководства этой компании?
Да, только я сразу уточню, я просто еще специальный корреспондент интернет-издания Лента.ру, так чтобы...
Да, хорошо. Лента.ру, да, это да, мы знаем такое
издание. Да, вот, теперь к теме. Помимо Укртранснафта, там надо помнить, что еще там такой веерные захваты произошли, да, то есть в ночь на понедельник примерно по такому же сценарию Коломойский пришел в офис Укрнафты. Укрнафта, если я не ошибаюсь, коллеги с Украины меня поправят, но это один из крупнейших оператор, владелец сети АЗС по Украине. То есть Укртранснафта – это трубопроводы, да. Укрнафта – это розничная продажа бензина. Вот.
Я эти два офиса разделяю по нашим коллегам. Возле одного офиса он разговаривал со Свободой, а возле другого офиса с Мустафой Наемом.
Да, совершенно верно. Вот. Но, то есть... Это Укрнафта, насколько я понимаю, это да, ну, даже, может быть, даже более ценный актив. И там, в общем-то, это была атака и со стороны менеджмента. Ну, то есть Коломойский действовал, в общем-то, как Борис Абрамович Березовский в свое время. То есть для того, чтобы управлять каким-то активом, ему не обязательно иметь контроль. Он просто там ставил своего человека. То есть, например, в Укрнафте, да, контролирующий акционер является «Нафтогаз Украины», но у Коломойского, если я не ошибаюсь, около 42% акций Укрнафты. Но там его человек возглавляет компанию, и, соответственно, бизнес фактически управляется Коломойским. Ну, вот схема Аэрофлота, опробованная Березовским. То есть, вот, все повторяется с точностью до константы. Вот. Для чего это нужно Порошенко? Я думаю, что Коломойский до известной степени сам спровоцировал такую атаку двумя своими действиями. То есть, первое действие в начале февраля, еще до Минска-2, Корбан заявил о том, что надо...
Корбан, это сразу объяснять, не все знают.
Да,
замглавы
Коломойского,
Днепропетровская. И его ближайший сподвижник, да, не просто замглавы.
Да. Вот, заявил о том, что надо договариваться с Донбассом и, может быть, там отпускать, не отпускать, но эту ситуацию нельзя, так сказать, там, как-то вот продолжать конфронтацию, как он сказал, в бизнесе так не делают, дела не делаются, Громадянском ТВС, если не ошибаюсь. Это был один сигнал против, так сказать, линии Порошенко. Вот. А второй сигнал в начале марта...
То есть, простите, да, еще раз сформулируйте первый сигнал. Он сказал, Корбан, что надо налаживать сотрудничество.
Да.
Это расценили
надо решать вопрос с Донбассом в неком цивилизованном поле. Хватит воевать, вот, грубо говоря, в таком духе.
Ну, это совпадает с позицией Порошенко, которую он формально озвучивает на всех минских переговорах. Все говорят, хватит воевать.
Ну, с одной стороны, да.
В чем было его, вот, в чем предательство этой позиции по отношению к позиции Порошенко?
Ну, как я понимаю, что все-таки с точки... Ну, и Коломойский недавно, вот уже, когда конфликт развивался, он же сказал, что надо признать,
это
что ДНР
что?
И ЛНР...
Это только что, это произошло только что, вы говорите о той старой.
Тогда была речь о том, что с Донецком, ну вот есть некие власти Донецка, Донбасса, которые, ну, с которыми надо договариваться.
Договариваться,
то есть,
понятно.
То есть не говорить, что это там, не знаю, захватчики, террористы и так далее. Что это власти, с которыми надо договариваться.
И сегодняшнее высказывание, вы считаете, вот Коломойском продолжает эту линию. А он сегодня сказал, что они вчера, что с ними нужно принять, что они существуют.
Они существуют. Субъекты самостоятельно, как-то он сказал.
Ну, он сказал так, что с удовольствием трактуют федеральные каналы, что он их признает, на самом деле.
Нет, там он сказал, что, к сожалению, приходится это признать.
Ну, что они существуют.
Да, они существуют. Вот. Это один момент, это политический момент. Был еще экономический момент. Коломойский через Бориса Филатова, так сказать, тоже
второй его ближайший сподвижник.
Пытался инициировать в Раде масштабный пересмотр итогов приватизации. То есть приватизация Укррудпрома, ну, который распался на ряд ГОКов, который там Ахметов, Фирташ и так далее. Ну, то есть все крупнейшие собственники Украины имеют активы в горнорудной отрасли. Приватизация Укртелекома, который Ахметовский, приватизация облгазов, электрогенерации и так далее, и так далее.
Что ли, по принципу грабь награбленное?
Ну, до известной степени, да. То есть он раскрыл ящик Пандоры тем самым, потому что понятно, что он таким образом вызвал на себя огонь всех олигархов, то есть других олигархов. Для чего он это сделал? Это вопрос. То есть тут можно уже говорить о версиях. То есть понятно, что этот шаг, это действие, может быть, даже оно более болезненное, чем заявление Корбана. И оно не могло остаться безнаказанным, чтобы, так сказать, Порошенко не попытался как-то нанести удар уже по позициям Коломойского.
То есть вы считаете, что, сменив руководство этой компании Укрнафты, он попытался его прижать, приструнить?
Укртранснафта.
Укртранс, конечно.
Принят закон, там еще до смены руководства, 19-го, если не ошибаюсь, числа, Верховная Рада приняла закон, который позволял государству с простым большинством менять руководство. То есть там был
сейчас они его снова хотят изменить.
Но это я думаю, что это какая-то группа депутатов, верных Коломойскому. Да. Я не думаю,
Она хочет его сделать так, чтобы он снова мог блокировать решение государства.
Ну, по крайней мере, если у Коломойского, так, если вы рассматривать тренд Порошенко, отобрать у Коломойского нефтянку и трубу, и, соответственно, АЗС, вот, то это его сильно лишит его достаточно серьезных ресурсов.
Значит, в сумме вы считаете, что это некая, ну не то чтобы месть, но попытка приструнить вот Коломойского за то, что его глава, зам руководителя администрации говорит о возможности договариваться с сепаратистами, раз. И второе, что он попытался рассорить Порошенко в каком-то смысле со всеми олигархами, устроить бучу, скажем так, связанную с национализацией и с приватизацией.
Но это не только это не месть, это некая ответная...
Не месть, конечно, попытка приструнить. Вот так.
Ну, да.
Хорошо, давайте мы спросим Юрия. Юрий, здравствуйте еще раз. Юрий, вот мы хотели бы очень внимательно послушать вашу версию, почему Петр Порошенко решает, зная, какой острая будет реакция, не может быть, что он ее не прогнозировал, какой острая будет реакция Игоря Коломойского, насколько опасен и влиятелен этот человек, он все равно решает вот взять и заменить, быстро, мгновенно заменить руководителя Укртранснафты.
Здесь ситуация распадается на две части. Первое – это внутриолигархические игры, о которых уже говорилось. Это противостояние Коломойского, там, допустим, с Ахметовым, Фирташем, с другими олигархами. Особенно в последнее время у него сложные отношения с Пинчуком, зятем бывшего президента Леонида Кучмы. И это первая часть. Вторая часть, ну, сюда же примыкают и чисто экономические и финансовые интересы, о которых уже тоже говорилось. И третья часть – это необходимость наведения определенного порядка, хотя бы внешнего, потому что Украина в западном представлении – это такая заповедная зона олигархов, которые творят в этой стране, что хотят, и никакие радикальные демократические, экономические и другие реформы невозможно. И это ставит украинскую власть в ситуацию, что она не может получить достаточную экономическую и финансовую помощь на Западе, которую Запад, в принципе, готов предоставить и даже обещал ее. Это, и поэтому, как говорится, какой-то порядок нужно навести. И самая последняя общеполитическая ситуация. Действительно, украинский олигархат, в широком смысле этого слова, является одним из основных тормозов будущего возможного реформирования страны по демократическому направлению. Поэтому столкновение президента, президентской власти, я бы так сказал, дело даже не в конкретной фамилии президента Порошенко, а столкновение президентской власти и попытками не только Коломойского и других олигархов захватить определенные удельные княжества в виде областей. А Днепропетровская область просто очень выпуклый такой пример такой попытки. Попытка получить какую-то вооруженную силу. Хотя мне представляется, что московские опасения по поводу того, что в Днепропетровске там, на улицах начнут стрелять, и люди, вооруженные люди, подчиняющиеся Коломойскому, начнут как-то выступать.
Это не опасение, это надежда. Очень надеются федеральные российские каналы, что случится именно так.
Но я должен развеять их надежды, и очень серьезно, потому что ничего подобного не произойдет ни в Днепропетровске, не в Запорожье, где очень тоже сильно влияние, и тоже сталкиваются интересы Коломойского и Ахметова, который значительную часть своих активов из Донбасса перевел именно в Запорожскую, частично в Харьковскую область. И ничего подобного не произойдет в Киеве. Поэтому несомненно, что этот конфликт не выльется в вооруженные столкновения, и, скорее всего, будет найден определенный компромисс. При этом президентская власть должна будет заявить о своей конкретной, ну, не победе, а о своем успехе в противостоянии с украинским олигархатом. И последнее. Некоторое время назад президент Порошенко собрал крупнейших украинских олигархов на совещание и в довольно таком жестком тоне предложил им работать на будущую демократическую и реформированную Украину. И встретило это, мягко говоря, не совсем понимание, особенно среди, особенно от Коломойского и Ахметова. Поэтому можно себе легко представить, что после того, как так или иначе разрешится ситуация с Коломойским, наступит очередь аналогичного разрешения с Ахметовым.
А вот, Юрий, вы знаете, очень что интересно во всей этой истории. Как вы расцениваете перевод всего этого конфликта со стороны, я почему к вам обращаюсь, со стороны Днепропетровской администрации в политическую плоскость? Посмотрите, сегодня с такими жесткими заявлениями выступает Геннадий Корбан. Он говорит, он обвиняет Киев по всем политическим пунктам. Он это далеко, его выступление не касается бизнеса. Он говорит, что не так все подряд. Вы врете с реформами, вы врете с контртеррористической операцией. Вы врете с количеством жертв, вы врете во всем. Он обвиняет Порошенко по всем, он как бы объявляет, ну, ему приговор, по сути, всему его правлению. Дальше они собирают народ. Народные вещи, я тоже не думаю, что будут народ собирать под лозунгами «Верните нам руководство Укртранснефтью». Нет, я уверена, что эта вещь, которая завтра может состояться, пойдет под политическими лозунгами. Как вы это оцениваете? Это же уже политическое противостояние. Это шантаж политический. Как это расценить?
Ну, в определенной степени это политический шантаж, только представляется, что никто особенно этого шантажа не боится. Ну, а то, что Корбан выступает, и не только Корбан, и другие люди, близкие к Коломойскому и Днепропетровской областной администрации, выступают с такими заявлениями, то лучшая оборона – это наступление, и поэтому подобного рода... Это же не они первые такое говорят. Есть в Украине некоторые политические силы, которые обвиняют президента Порошенко в предательстве, в том, что антитеррористическая операция проводится не так, тем более, что особыми успехами похвастаться в последнее время нельзя украинской власти, в том числе и в военном отношении. Поэтому в определенной степени это попытка взрыхлить ту почву, которая вроде бы где-то есть, но она еще не... Или там те или иные подводные течения, которые не вышли на поверхность. Это тоже способ, с одной стороны, политического шантажа, а с другой – политического торга. То есть торга в том будущем политическом компромиссе, финансовом, экономическом, который так или иначе будет достигнут между президентом и Коломойским. Поэтому это не следует преувеличивать значение подобного рода заявлений, это в значительной степени риторика. То же самое относится и к завтрашнему вече. При этом Корбан отмежевался от созыва этого вече, хотя без, будем говорить, негласной поддержки люди, которые организуют это вече, а это люди избранные, кто-то в депутаты парламента, кто-то в областном совете, в городских структурах. Это люди, близкие к Коломойскому. Поэтому, несомненно, что, как говорится, тайная рука, чуть не сказал Москвы, здесь просматривается, но тоже это вече не будет иметь довольно значительного... Это чисто пропагандистский акт, связанные с тем, что Киеву хотят показать, что вот в Днепропетровске есть реальная власть, которая на самом деле противостоит сепаратистам и террористам в Донецке и Луганске, И не стоит с этой властью ссориться, потому что иначе возникнут большие, в том числе и военно-дипломатические проблемы.
А вы считаете, что обычный рядовой обыватель, вот Днепропетровский, он не пойдет на этот митинг, потому что он как-то безумно поддерживает Коломойского? Вот просто он душой и сердцем на его стороне. Он не пойдет. Пойдут только организованные его сторонники, чисто политические сторонники, да?
Несомненно, я должен сказать, что к Коломойскому, в том числе и Днепропетровске, довольно сложное отношение. С одной стороны, большинство ему благодарны за то, что он удержал регион в мирном положении, в довольно острой ситуации весны прошлого года, особенно март-апрель прошлого года. И отдают ему в этом смысле должное, но отношение к нему как олигарху, как человеку, который весьма неразборчив в своих средствах, как политических, финансовых, так и экономических, очень сложно, и нельзя сказать, что он пользуется такой огромной популярностью, как это представляет некоторые из его ближнего окружения. Скорее всего, это будет действительно такое организованное собрание, которое вынесет какую-нибудь громкую резолюцию, потребует от президента чего-то, и как-то это все не более чем риторика и сотрясание воздуха.
Понятно, спасибо большое. Александр, я бы вас тоже хотела... Вот видите, вот наш коллега из Днепропетровска, он считает, что не будет силовых столкновений, что это действительно скорее похоже на относительно мягкую попытку политического шантажа, а потом они о чем-то договорятся. А как вы расцениваете степень опасности силовых структур, которые сейчас находятся под началом Коломойского, которые сейчас по этим структурам принимаются специальное постановление, указ президента или постановление Рады о том, что разоружать нужно эти структуры категорически, и поддержали президента в этом силовики, что не нужно этих плодить структур, не то что плодить, а не нужно их терпеть больше на территории страны. Как вы расцениваете его, во-первых, военное силовое влияние в стране и, во-вторых, бизнес-влияние? Вот я уже читала такое, что если его приватбанк как-то прижать или вынуть, то это обрушит всю экономику Украины, вынуть из-под него. Национализировать даже предлагают этот банк, но это обрушит все. Как вы расцениваете два вида влияния, чисто силовое и экономическое, Игоря Коломойского?
Начну с конца, потому что я не знаю, мне кажется, что если национализировать Приватбанк, он будет работать, поэтому экономика Украины это не обрушит. Вообще я плохо понимаю, что сейчас может как еще хуже сделать экономике Украины. Там только дефолт.
Может. Всегда хуже, знаете, найдется, хуже. Пока они выдают деньги в банке, а потом не будет. Извините.
Как говорят оптимисты, будет хуже. Да. Но тем не менее, в данном случае влияние Коломойского, оно на мой взгляд, оно не столько даже в финансовом секторе, потому что я смотрел статистику, там еще где-то летом прошлого года банк, была информация, я не ручаюсь, естественно, там сейчас много чего идет, но что банк не очень себя хорошо чувствует, банк запрашивает значительную сумму кредитов от Нацбанка Украины и так далее. То есть там есть нюансы. Что реально и есть у Коломойского, это нефть, это топливо, без которого ни одна страна не функционирует, если это сеть автозаправок и так далее, и трубы, но это сейчас у него пытаются отобрать. То есть единственное, что у Коломойского остается, это медиа. Это медийный ресурс и лоббистский ресурс, поскольку, так сказать, так или иначе он является основным спонсором еврейских организаций Украины. Этот ресурс, конечно, тоже не стоит сбрасывать со счетов, потому что это какие-то связи на Западе. Естественно, за него... Пока не видно, чтобы за него вписались так же, как, например, вписали за Гусинского в начале нулевых, то есть когда там Всемирный еврейский конгресс что-то там участвовал и так далее. Видно, что поскольку, как я могу видеть, судя по разговору, информация о том, что был разговор жесткий достаточно у Коломойского с американским послом, США пока на стороне Порошенко, и в данном случае, если Госдеп на стороне Порошенко, то есть вряд ли со стороны Запада какие-то общественные организации протянут руку помощи Коломойскому. С другой стороны, я сам с этим сталкивался тут, когда общался, так сказать, с единоверцами и соплеменниками с Украины, то действительно, как бы вот влияние Бени, как его называют, оно очень сильно.
Его так называют?
Его называют Беня, да, в кругах, да. Ну, я не знаю, может быть, это его второе имя, как это бывает у евреев. Ну, вот. И влияние Бени на Украине, то есть, действительно, очень сильно. И просто тут важный момент, вот есть такой не совсем политкорректный термин же, дебандеровцы, да, но важный момент, что вот действительно при всех...
Ну, он очень симпатичный, мне нравится. Да,
при всех, как бы, ну, при всем том, что как бы имиджи Бандеры и так далее, которым должен был бы оттолкнуть еврейское население Украины от, от этой всей как бы вот этой вот националистической шелухи, а тем не менее еврейское население Украины в основном оно как бы не солидаризировалось, но поддержало Киев вот в этой конфликте вокруг Евромайдан, Янукович и так далее. И в этом как раз была заслуга Коломойского, потому что, ну, ключевая организация находится под его спонсорством, и он вот то, что вот еврейская община Украины поддерживает Порошенко, сначала поддержал Евромайдан в основном своей части, потом поддержал, кстати, невзирая на достаточно скептические отношения и мировых еврейских организаций, и Израиля, там как раз был раскол, но вот еврейские организации Украины, они в целом как бы поддержали Киев. И в этом плане вот этот ресурс, если Коломойский, скажем так, этот ресурс теперь направят против Киева, это будет достаточно болезненно. Что касается второго части по поводу силовой,
силового.
Мне кажется, что тут есть существенный нюанс, связанный с даже не столько там разоружение этих добровольческих отрядов. Дело в том, что страна так или иначе находится в состоянии жесткого конфликта. То есть сейчас, к счастью, существует перемирие и так далее, но даже, так сказать, некоторые, сегодня я читал, например, заявление там российского политолога Сергея Маркова там в Фейсбуке, где он там написал, что надо сейчас России воспользоваться вот этой всей межклановой войной на Украине и как-то тихо, по-мирному, но дойти чуть не до Киева. Ну, вот как бы распространить свое влияние чуть не до Киева. Вот этот фактор, то, что... И, кстати говоря, я тоже видел заявление советника СБУ, сейчас не советника главы СБУ, не самого Наливайченко, а его советника, который сказал, что внешние силы, ну, понимая Россию, могут воспользоваться вот этим вот конфликтом.
Ну да, тут очень важно понять, что уже сейчас на российских федеральных каналах, которые являются абсолютной лакмусовой бумажкой того, что думает власть и того, что происходит в ее, под этими коврами, резко изменили тон по отношению к Игорю Коломойскому. Если раньше это был тотальный враг, тотальный враг, который сбивал Боинги. Вот я никогда не забуду, что это Коломойский лично отдавал приказания диспетчерам, чтобы они этот Боинг навели на этот бук, просто фактически вел он этот самолет. То есть это было совершенное, абсолютное зло. То теперь, когда Коломойский вступает в конфликт с Фараже, он очень может пригодиться. Очень мягко и спокойно освещается вот эта вот история. Она даже не комментируется. Ну, какие-то автоматчики. Ну, пришел. Никаких жестких оценок в адрес Игоря Коломойского я не слышу. Да, нам впервые рассказывают только историю. Только историю без оценок.
Ну, это как раз наводит на мысль, что Коломойский все-таки понимает, что... Ну, у Коломойского проблема в том, что он, тоже такой, может, не политкорректный, как вот герой «Однажды в Америке», вот еврейские гангстеры, да. Они вот со временем они приобрели некий лоск. Ну, там не они, но их дети. Вот у Коломойского он не может приобрести соответствующий лоск на Западе, чтобы он не... Я не исключаю, что он в какой-то момент пошел в
Восток. Будем считать, что Петр Порошенко сейчас помогает ему приобрести такой лоск, немножко уменьшая его олигархическое влияние. Вахтанг Кипиани с нами на связи. Вахтанг, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вахтанг, вот вы позже немножко присоединились. Я вам задам тот же вопрос, который задавала моим коллегам. Почему Петр Порошенко решает произвести вот такую жесткую замену руководства Укртранснафты, зная, какую тоже, что он, несомненно, столкнется с такой же жесткой реакцией Игоря Коломойского, абсолютно человека влиятельного и в финансовом кругу, и в силовом отношении. Как вы считаете, почему понадобилось вышибить из него эту систему, из-под него?
Вот очень сложный вопрос, потому что нужно быть Петром Порошенко, чтобы ответить на него. Думаю, что есть несколько версий, ну и они звучат. Во-первых, президенту нужны какие-никакие деньги в бюджете, а контроль за государственной компанией эти деньги, возможно, может дать. В частности, там, это один из путей. Второй момент. Есть популярное расхожее выражение, что чтобы показать успех реформы борьбы с коррупцией, нужно посадить трех близких друзей. Ну, мы за этот год не увидели никаких близких друзей Порошенко, и вот, соответственно, есть кто-то, какие-то общественно знаковые фигуры, которые ведут себя неподобающим образом, а контроль Коломойского за двумя госкомпаниями это не очень как бы правильно в условиях кризиса. Государство само хочет распоряжаться этими компаниями и получать дивиденды, в частности, от Укрнефти. В этом смысле, ну, это тоже может быть. Третий путь, его называют очень многие люди, я в это отказываюсь пока верить, что идет некий олигархический передел собственности, и Порошенко, как президент, но при этом крупный бизнесмен, даже, возможно, олигарх, он ведет некую кампанию по отбиранию контроля над госсобственностью у Коломойского с целью передачи или так называемым своим людям, или называются там фамилии 3-4 олигархов, причем каждый называющий можно подставлять любую фамилию, никто все равно не называет ни одного факта. В этом смысле это печальная история о том, что государство сначала допустило контроль бизнесменов а-ля Коломойский над госкомпаниями, хотя юридически они там никоим образом, особенно у Укртранснафти, ну, не должны быть. С другой стороны, теперь выковырнуть оттуда невозможно. У Порошенко, как бы, возможно, нет других путей для усиления своей личной власти, власти президента Украины.
Может. Смотрите, Вахтанг, ну ведь можно было немножко потерпеть. Смотрите, что нам пишут слушатели. Вот я вам прочитаю сейчас смс-ку от нашей слушательницы. Ее зовут Наталья. Она сочувствует Украине совершенно определенно. И вот вы, вот послушайте, что она пишет. «Мне кажется непродуманными действиями замена людей Коломойского вместо мирного решения вопроса. Сейчас, когда Украина очень ослаблена и война полностью не закончена, нельзя идти на внутренние конфликты между украинскими олигархами и давать российской власти возможность злорадствовать над неудачами украинской власти. Она права в том, что действительно сейчас это предмет огромного злорадства, потирания рук. И ведь все это, мы уже тоже только что говорили, все это перешло в политическую плоскость. Украинская власть заработала в свой адрес массу политических обвинений. Вы слышали, наверное, Вахтанг, пресс-конференцию Корбана сегодня, его заявление. Заявление, касающееся войны, погибших. Очень острые и болезненные заявления, которые сейчас на российских каналах с удовольствием крутятся, что вот даже Коломойский, даже люди Коломойского считают неудачницей эту власть, не способной поднять страну. Вы считаете, игра стоила свеч?
Ну, в таком ракурсе нет, потому что, в принципе, мнение российской телеаудитории, даже уважаемой слушательницы, которая переживает за ситуацию в Украине, это все второ- или третьестепенно. Главное в том, что это вызвало кризис в отношениях людей в той или иной степени близких, которые вместе там плечом к плечу стояли на Майдане, которые в том или ином виде разделяют общие европейские ценности, которые вот мы пытаемся отстоять, и право выбора для страны курса, и честную, не олигархическую, не коррупционную, не коррумпированную политику. Вот этот кризис заставил многих сомневаться. А людей, даже близких, и у меня есть такие ситуации с моими достаточно хорошими знакомыми, люди ругаются, люди ссорятся, перестают пожимать друг другу руку, там, устраивают расфренды в Фейсбуке. То есть, в принципе, внутренняя ситуация в Украине от этого стала хуже, а результат не достигнут. В этом смысле, конечно же, это, знаете, есть такое выражение, когда если ты уже поднимаешь камень, ты должен ударить. В этой ситуации обе стороны подняли руки, показали, что в них есть там условный камень, но в итоге никто не ударил. В этой ситуации каждый убеждается в том, что его оппонент недоговороспособен. Кто хотел сказать плохое о Коломойском, имел вот такую возможность. Многие сказали очень плохие слова о Порошенко, и это ухудшило внутриполитическую ситуацию в стране, в частности, вот действительно перед угрозой очередных нападений российских войск, террористов на Востоке. Мы каждый день читаем новости о так называемых гуманитарных грузах и знаем, что они перевозят не продукты, не лекарства, а топливо, вооружение и так далее. В этом смысле страна стала слабее. Кризис не закончен, мы не знаем, чем он закончится, но мы уже слабее. Вот это, конечно, ужасный результат первых нескольких дней кризиса.
Этого конфликта. Аркадий из Москвы, здравствуйте. Ваш вопрос или ответ, пожалуйста.
Здравствуйте. У меня много друзей в Украине уже давно. Они участвовали в событиях Майдана, и сейчас некоторые из них воюют. Многие из них бизнесмены, в частности, связаны с IT-бизнесом. Они высказывают такое мнение, что Порошенко спровоцировал нереформированную часть старой бюрократии, прежде всего силовой, и связанных с ними олигархов. Они боятся утратить контроль, тем более, что и как и силовик Коломойский себя показал гораздо лучше. Они считают, что Порошенко на этом действительно потерял часть очков, хотя, как они уже говорят, его навели на это, науськали, потому что в любом случае, выбирая между Коломойского и Порошенко, они выберут Коломойского, потому что не просто он как там герой войны и спаситель, а он действительно эффективнее, и не он пошел на такой губительный шаг, как вот создание внутреннего конфликта в военной ситуации, то есть не он воспользовался этим своим всем авторитетом, а как раз наоборот Порошенко, то есть Порошенко показал себя и менее, что называется, государством мудрым правителем. Они надеются в внушить, потому что они до сих пор, так сказать, хотят напомнить, что сила все-таки в Украине народ и Майдан, а не отдельные олигархи, неважно кто это. И если это не прекратится, они надеются внушить Порошенко, что надо это прекращать, потому что они говорят, мы не для того выбирали его вместо Януковича, чтобы он делал то же самое вместо Януковича, как Янукович и Путин. Угу. Вот рук Москвы непосредственно они не видят. Они считают, что это чисто вот внутренняя бюрократия, которая да. всегда и хочет ухватить, игнорируя государственные интересы. Но Москва этим, конечно, может воспользоваться. Примерно так.
Спасибо вам большое, Аркадий. Очень интересно. Этот вот мне напомнил монолог Аркадия, монолог Штирлица, обращенный, по-моему, к пастору Шлаку, когда он описывал настроение патриотов Германии, настоящих патриотов Германии. Он говорил, эти люди, эти люди вот это, эти люди думают так. То есть Аркадий нам описал настроение патриотов, вот бизнес-патриотов Украины. Спасибо, Аркадий. Это было очень интересно. И я должна обязательно уточните у Юрия Райхеля в Днепропетровск, снова обращаюсь. Вот сказал нам Александр Бирман, что два вида, он считает, что два серьезных вида влияния существуют у Игоря Коломойского. Это медиа, это лоббизм. Вот я хотела спросить у вас о медиа. Какой там у него пакет в Днепропетровской прессе? Насколько он влиятелен там? И, соответственно, в республиканской прессе всей страны.
Петровская, то не прямого телевизионного канала у подконтрольного Коломойскому в Днепропетровске нет.
Нет.
Да. Есть каналы Пинчука, есть каналы Ахметова, у Коломойского нет, если не считать государственную телерадиокомпанию, и есть 51 канал, но объем новостей на них достаточно ограничен, в остальное время они ретранслируют другого вида программы. На республиканском уровне у него есть канал 1+1, у него есть там другие каналы, менее такие, обиходные, если так говорить. Но дело в том, что медиаресурс Коломойского значительно уступает медиаресурсу других олигархов. И в первую очередь людям близким телеканал «Интер», который имеет почти 90% покрытие по территории Украины, а канал 1+1 не имеет такого покрытия. Он в основном покрывает крупные и средние города Украины. И, он присутствует в кабельных сетях, но кабельные сети – это тоже принадлежность крупных городов. И поэтому я бы не стал переоценивать медиаресурс Коломойского в смысле его влияния на всю страну. В то же время этот медиаресурс достаточно эффективен в киевских играх, олигархических играх, потому что на 1+1 работает достаточно квалифицированная команда, квалифицированный персонал, они умеют делать информацию, соответствующим образом ее подавать, И мы это прекрасно видели и знаем по событиям как до Майдана, во время Майдана и после Майдана. Поэтому медиаресурс Коломойского – это в основном медиаресурс для тех или иных игр на уровне украинской столицы. И это главное направление и предназначение того медиаресурса, который есть у Коломойского.
Спасибо, очень, очень интересно. Но наши слушатели знают канал 1+1, что он управляется известным вам человеком Александром Роднянским, уважаемые слушатели. И Вахтанг Кипиянович, вы согласны с тем, что не нужно переоценивать медийное влияние Коломойского, что это скорее 1+1, который занимает определенную только нишу, что это не Интер. Интер, по-моему, Пинчуковский, да, канал?
Нет, этого...
Пинчуковский. Фиртышевский. Фиртышевский. Фиртышевский, простите, пожалуйста. Это все-таки это несопоставимое влияние по охвату, по качеству, может быть?
Во-первых, я хочу исправить, уточнить. Александр Роднянский уже много лет не является. Он создал канал 1+1, но уже много лет он не работает.
Не работает вообще там, правда?
В таком качестве. Я работал в те времена, когда Роднянский был генеральным продюсером канала, да. Но это уже было 10 лет назад. Поэтому он имел какое-то отношение небольшое еще после, но уже давно нет. Как раз ушел он с канала, он был вынужден его продать из-за прихода туда Игоря Коломойского, который в других корпоративных историях всегда занимал очень крайнюю и неприятную для других партнеров позицию. Поэтому Коломойский был вынужден...
Роднянский, это то, за чем я действительно не уследила, что он свою долю продал Коломойского. Это я не уследила этого момента, это правда.
Все-таки по украинским меркам канал 1+1 это один из двух крупнейших каналов. То есть можно говорить о том, велик он или не велик. Есть два главных канала. Есть Интер, который владеет Фирташ, но практически до недавнего времени 25% акций это были акции ОРТ, то есть первого канала. То есть это 25% российского государственного практически капитала. Сейчас там их вроде бы нет, но это канал Левочкина Фирташа, то есть это канал так называемого оппозиционного блока, это канал бывшей партии регионов и большого капитала, крупного капитала, который ориентирован на Россию, на российский газ, на российский политический интерес. С другой стороны, канал 1+1, который, ну как бы там ни было, он канал национальный, Коломойский является национальным украинским олигархом, как бы там очень патриотичная команда, но, безусловно, этот канал участвует в этой олигархической войне, и на сюжет на канале Интер выходит сюжет на канале 1+1, и эти оба сюжета или обе передачи, они, как правило, позорны. То есть там ни о каких стандартах, ни о каких честных правилах fair play в журналистике речь не идет. Но они влияют, это два канала, которые влияют. Причем 1+1 влияет больше на, скажем так, правобережную и киевскую аудиторию, скорее украиноязычную и скорее украинскую по этническому составу. Интер скорее влияет на Восток, и поскольку он русскоязычный, то в большой степени на русскоязычные большие города, такие как Харьков, Запорожье, Днепропетровск, ранее Донецк, Симферополь и так далее. В этом смысле это... неприятная война, потому что она уничтожает не только как бы доверие к политикам или к бизнесменам, она уничтожает доверие к журналистам. Кроме того, надо не забывать, что у господина Коломойского есть еще один крупный медиаресурс, это информационное агентство «Униан». Это одно из двух крупнейших в Украине информационных агентств. Очень многие СМИ, особенно региональные, являются подписчиками этого агентства. И, в принципе, люди используют этот сайт очень часто как один из главных источников новостей. А сайт, который принимает участие в информационной войне, но является, мягко говоря, недоброкачественным. Поэтому страдает в итоге вся страна, получающая не всегда качественную информацию. В этом смысле последствия этой войны еще будут долго аукаться.
Понятно. Спасибо вам за это объяснение. Москва, Александр звонит. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Александр.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, я считаю, что Порошенко все делает правильно, абсолютно. Порошенко ставленник Запада, ставленник США. Все эти задачи ставятся цивилизованным мировым сообществом. То есть переход начинается реформа, от них требует проведения реформы. Это одна из реформ. Вот, в таком виде начинается.
Александр, потому, что... я извините, пожалуйста, а что значит ставленник Запада? Запад что, в выборах участвовал на территории Украины?
Ну, понимаете,
что значит ставленник Запада? Его вообще-то выбрало очень большое количество украинских граждан Петра Порошенко, 60%.
Да, и хорошо, что выбрали, и очень хорошо, что он сотрудничает с Западом. И приведет эту страну от дикого олигархического капитализма, приведет ее к капитализму государственному, где основные активы стратегические будут в руках государства, а вот они в руках Коломойских. Вообще Коломойский, Ахметов и Фирташ — это прошлое Украины.
Угу.
Вот, от них Шнурин же ничего не остается. И они не интересуют тех людей, которые помогают строить цивилизованную Украину. Ну, ни в каком плане не интересуют. Я не удивлюсь, что через 2 года о них вообще никто не будет вспоминать. И активов у них никаких не останется. Вот. Потому что с их присутствием, с их наличием в Украине, что-то построить цивилизованное, западное, вообще невозможно. И в этом Порошенко прав абсолютно.
Вообще интересно. Спасибо вам большое, Александр. Очень интересное мнение, очень хорошее. Но, Александр Бирман, знаете, вот можно провести такую параллель, сравнить вот отношение Петра Порошенко как президента с олигархами и отношение Владимира Путина с олигархами. Мы помним, русская схема состояла в том, что он он лишил их власти, медийной, он лишил их денег, влияния, он разорил их, в конце концов, некоторых. Вот, например, Березовский, мы знаем, с чем остался в конце своей несчастной уже в жизни, видимо, на последних месяцах. Мы это знаем. Он их отстранил, но при этом он приблизил к себе, есть группа других олигархов, про которых почему-то в массовом сознании уже не считается, что это олигархи. Вот сегодня мы знаем, что есть кооператив «Озеро», который прекрасно живет, который владеет большими кусками собственности, который получает роскошные государственные заказы, но массовое сознание не считает, что Россия олигархическая страна, что есть вот такой же приближенный круг. Вот про Украину говорят, что это страна олигархов, а про Россию нет. Вот как это объяснить?
Ну, я просто хочу сказать, что вот термин «олигарх», вот, ну, да, как бы...
Ну, мы понимаем, что имеется в виду. Он неправильный,
нет,
не точный,
нет, нет,
но...
Нет, 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 да. Лен, немножко не так.
Нет?
Его как бы вот так реанимировал, так сказать, как раз трагически погибший недавно Борис Ефимович Немцов, вот, как раз на фоне первой такой стычки именно власти с олигархами. Вот тогда они были олигархами. То есть это в полном смысле. То есть олигарх – это... Когда олигархия, это когда обладание большим капиталом, ты капитал, грубо говоря, деньги конвертируешь во власть. Можешь свободно конвертируешь деньги во власть. У тебя большие деньги, у тебя большая власть. А Путин сказал, что олигархов не будет, и он действительно, он этот обменный пункт закрыл. То есть, грубо говоря, те состоятельные люди, которые сейчас есть, они, так сказать, могут решать какие-то свои проблемы через дружбу с ним, но, возможно, но как бы при этом это автоматом конвертации.
Это только бизнес уже, только исключительно, никакой власти уже не может быть.
Она есть, но
никакого
она не
влияния
в таких масштабах, как, например, какая была у Гусинского или Березовского образца 90-х.
Можем мы сказать, что сейчас Петр Порошенко в этом смысле идет по пути Владимира Путина?
Ой, прежде чем ответить на этот вопрос, я бы хотел вернуться к ситуации, что вот говорят, что вот братва, не стреляйте друг друга, там, ребята, помиритесь. На самом деле это вшитый конфликт, вот то, что сейчас возникает у Порошенко и с олигархатом, потому что олигархат был долгое время, действительно, ну вот последний год он инвестировал в войну. Война стала переоцененным активом, как бы люди выходят из этого актива. Первая ласточка – это Коломойский. Когда ты переходишь из этого актива, выходишь из какого-то актива, ты должен вложиться в какой-то другой актив. И тут у олигархата получается интересная штука, что основные промышленные активы украинские, неважно, где они расположены, но так или иначе, в силу, так сказать, происхождения, ну как бы, они завязаны на Россию. Соответственно, если ты хочешь, чтобы опять мир, ну, мир я имею в виду, то есть, ну, как бы делать какой-то бизнес, там, я не знаю, Днепропетровская область, там, крупнейшая, там, НПО «Ижмаш», да, как ты будешь, ну, это не актив Коломойского в прямом смысле.
Это совсем не актив Коломойского,
да,
это государственное,
да,
предприятие,
да,
которое,
да,
было во многом, во всем завязано, да, на Россию,
вот,
и сегодня лишилось российских заказов.
Вот я хочу сказать, что так или иначе, любой актив, который крупный, который, по идее, он не будет приносить денег, пока не выстроены взаимоотношения с Россией. Поэтому олигархат, так или иначе, он становится, ну, вне зависимости от своих взглядов, но он становится пророссийской по направленности бизнеса. Ну, то есть, если, при том, что показательно, что раньше наиболее радикальную позицию по отношению к России занимал именно как раз Коломойский. Ну, если брать эту троицу, Ахметов, Фирташ и Коломойский. Потому что Ахметов и Фирташ, они что-то там мутили с Россией, с какими-то там бизнесменами, которые так или иначе, ну, там, Фирташ, Ротенберг, там, было, вот. А Коломойский жестко такой вот, типа, ЖД Бандеровец, да? Сейчас, когда он как бы вышел, перестал инвестировать в войну, ему нужны новые источники дохода. А источники дохода, выстраивать источники дохода без взаимоотношений с Россией он не может. Поэтому с точки зрения у Путина была немножко другая ситуация. Там, так или иначе, крупный бизнес, он кормился с Россией. Поэтому он отрезал крупному бизнесу какую-то возможность, там кому-то отрезал возможность извлекать ренту, там сырьевую ренту, ну, то есть, вот, и все.
Подождите, а не следует ли из этих ваших слов, что вот то, что сейчас Коломойский говорит по поводу ДНР, ЛНР, то, что Корбан озвучивает список претензий по части войны, по части этой операции, это не следует ли, что это уже начинаются некие реверансы в сторону России, связанные с его бизнесом?
Именно это я и хочу сказать.
Вы это хотите сказать? Да. Это очень интересно переспросить. У Вахтанга Кипиани, согласен ли он, во-первых, с такой мыслью? Вахтанг, это спрошу у вас, согласны ли вы с Александром, что, возможно, Коломойский совершает уже предательство того, что по отношению к тому, что он говорил раньше.
Вы знаете, я не то что скептически, я категорически мотал головой, когда Александр говорил. То, что говорил, он абсолютно, извините, ерунда, потому что она не опирается ни на один факт. Я очень критичен Коломойскому как госслужащему и тем более к его выходкам, но нет никаких оснований полагать, что он инвестировал в войну, это термин совершенно какой-то ненормальный. Так люди не должны выражаться, потому что никто, ни Коломойский, ни Порошенко, ни кто-либо другой в войну не инвестировал. Это неправда.
Финансировал сопротивление.
Я говорю, как я говорю.
Защита своего дома является как бы священной обязанностью любого человека, гражданина и мужчины. И он в этой ситуации поступил абсолютно правильно. Как бы мы ни относились к его сегодняшним действиям, и тем более к присасыванию в госсобственность. Это разные вещи. Первое. Второе. Бизнес Коломойского никак в России не заинтересован. У него есть крупный банковский сектор, часть которого в России, по сути, экспроприирована и в Крыму, и в Москве, Москомприват и так далее. В другой стороне, почти все его металлургические и другие бизнесы задействованы на Европу, на мир. Поэтому он, как бы в данной ситуации, вполне европейски ориентированный бизнесмен. И я думаю, что как раз вот это позволило ему в ситуации прошлого года занять глубоко патриотичную позицию. В отличие от Фирташа, который получает газ для своих химических предприятий 100% из России, и 100% предприятий Фирташа остановились бы, если бы он не имел неких специальных условий от Кремля, то и Коломойский в этой ситуации рисковал только лишь своим московским банком, ну и плюс теми филиалами в Крыму.
Да, Вахтанг, коротко говоря, он не предатель.
Да, конечно, нет. Как он может быть совершенно некультурный человек и коррумпированный, скажем так, олигарх, но он не предатель. Это
хорошо.
Так вообще нельзя говорить.
Хорошо. Я озвучу вам, вот у нас завершается уже эфир, но мне очень важно озвучить вам смс-ку, которая пришла только что именно в Вахтанг. Я хочу, чтобы вы ее прокомментировали, потому что она касается уже позиции Петра Порошенко. Вот нам все равно нужно выходить на какой-то прогноз, какой же будет его позиция во всей этой истории. Итак, нам пишет Марк из Москвы. В Украине еще остались деятели, готовые греть руки на пожаре. Не все сбежали с Януковичем. Они явно попытались воздействовать на Порошенко. Хорошо, что ему вроде бы хватило ума понять, не туда пошел и не обостряет дальше. То есть наш слушатель впрямую связывает все, что произошло с заменой власти в Транснефти, в Укртранснафте, с тем, что некто повлиял на Порошенко, подсказал ему неверное решение, но Порошенко вовремя спохватился, и дальше обострять конфликт с Коломойским он не будет. Каков ваш прогноз по части дальнейших действий Порошенко? Мы видим, что пока есть выговор с занесением в личное дело. Вахтанг, что вы думаете?
У меня нет знаний, которые позволяют делать мне прогнозы. Потому что это надо владеть инсайдом, там, условно, из окружения президента. Я не владею. Но нужно вспомнить, с чего это все началось. Коломойский является единственным крупным бизнесменом или олигархом, который в данной ситуации, в реальной ситуации, и контролируют некие очень крупные, очень важные и очень хлебные государственные компании. Никто из других, ни Ахметов, ни Пинчук, ни Фирташ, ни кто-либо другой таких эксклюзивных условий от украинского государства не имеет. Ранее имели, сейчас нет. Поэтому то, что происходит, это, скажем так, я думаю, что это справедливая как бы попытка отодвинуть единственного того, который влияет на государство и не дает государству получать, например, дивиденды в Укрнефти. Если бы он поделился этими дивидендами, о чем, собственно, полтора года идет дискуссия, думаю, что этих событий не было. То есть эта история скорее о жадности, чем о предательстве. Думаю, что каждый должен выйти из этой ситуации более умным и не говорить какие-то абстракции о предательстве, о российских интересах. И поскольку весь бизнес, еще раз скажу, находится в том числе в Днепропетровской области, Игорь Валерьевич Коломойский заинтересован, чтобы в этой области было тихо и спокойно.
Хорошо.
Поэтому господину Корбану нужно меньше рассказывать о сопротивлении Киеву, а больше работать на должности заместителя главы администрации.
Вахтанг, и 5 секунд, то есть вы завтра от Народного Веча не ждете никаких неприятностей и особенных драм?
Я бы очень хотел, чтобы их там не было.
Хорошо, мы просто должны завершить на этом программу «Лицом к событию». Следим за...